обратный адрес. Я Владимир Абаринов. Это 9-й эпизод 5-го сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. Историю пишут победители. Это относится не только к войне, но и к политике. Кандидат, проигравший президентские выборы, никому не интересен. О нем скоро забывают. Но побежденный, раз уж он сумел добраться почти до вершины Олимпа, тоже незаурядная личность. Это в полной мере относится к Венделу Уилки, кандидату республиканцев на выборах 1940 года. Он был особым образом связан с Советским Союзом и стал одним из первых в мире глобалистов. В разговоре о Венделе Уилке участвует историк Дмитрий Ильин, специалист по истории американо-советских отношений, доцент Вятского государственного гуманитарного университета. Дмитрий Владимирович, Уилки начинал свою политическую карьеру как демократ, но в 1939 году сменил флаг. Это было принципиальное решение или конъюнктурное?
В американских реалиях переход из одной основной партии в другую – это не то чтобы каждодневное явление, нет. Но зачастую тут многое зависит от того, в какой группировке, в каком крыле демократов или республиканцев состоял политик. Наверное, вплоть до современного момента, до времен Трампа и Байдена, и демократы, и республиканцы – это был конгломерат, объединяющий в себе группировки либерал-реформаторские, центристские, консервативные. Вот. И там, и там. И у демократов, и у республиканцев вопрос был в их количественном и качественном соотношении вот этих группировок внутри той или иной партии. И Уилки действительно долгое время был связан с демократами, но, наверное, главное, что он не был рузвельтианцем. Он был близок, ну, скажем, такому умеренному, может быть, даже где-то консервативному крылу партии. И исторически карьера деловая в биографии Уилки, она была связана с бизнесом. Где-то сначала в штатах Среднего Запада, а потом и уже в Нью-Йорке. Соответственно, рузвельтовское крыло партии, оно ассоциировалось в том числе, допустим, с либеральной университетской профессурой, отчасти с профсоюзной верхушкой, хотя и там все было не всегда так благостно и однозначно. Вот. А тут как бы человек, ну, на 100% человек из мира бизнеса, вот, и, скажем так, переход из стана демократов в стан республиканцев, это, очевидно, был такой, скорее, тактический шаг, потому что именно традиционно великая старая партия, Grand Old Party, ассоциируется, по крайней мере, в ту эпоху именно с бизнесом, с предпринимательством.
С какой платформой он шел на выборы 40-го года? Ведь водораздел между партиями проходил по линии универсализм-изоляционизм.
К 40-му году подходы республиканцев к внутренней и внешней политике все-таки несколько поменялись, утратили такой налет твердолобого изоляционизма и консерватизма. И, пожалуй, вот если бы не было этих процессов, которые шли вот где-то вторую половину 30-х годов, то, ну, не видать Уилки номинации от республиканской партии как своих ушей. Многие историки пишут о том, что, пожалуй, в пользу Уилки сыграло обострение ситуации в Европе в ходе Второй мировой войны, когда в одночасье на карте Европы не стало независимых Бельгии, Норвегии, Нидерландов и, самое главное, Франции. Тут уже держаться за этот твердолобый старомодный изоляционизм было, пожалуй, бессмысленно. На фоне такой внешней политической ситуации, как бы рейтинги Уилки внутри республиканской партии, они выросли очень быстро. Вот если брать внутреннюю политику, то акцент делался Уилки и его новыми сторонниками на снижение налогов, сокращение расходов федерального правительства, на стимулирование частной инициативы. Как раз такие установки, которые были в гармонии с настроениями бизнес-сообщества Америки. А если говорить о внешнеполитическом разделе платформы, то тут такие, я бы сказал, были недоведенные до конца изменения. С одной стороны, опять же, критиковался Рузвельт в этой программе за то, что, мол, его шаги ведут Америку к войне. И в качестве некой альтернативы формулировалась такая интересная триада: американизм, мир и подготовка. В принципе, республиканцами обеими руками были за укрепление национальной обороны. При этом с традиционной, в общем-то, для этой партии и вообще для изоляционизма оговоркой на тему доктрины Монро. То есть Америка должна уметь, если что, защитить не сама себя только, но и помешать кому-то из Европы совать нос в дела западного полушария. Вроде бы апелляция к таким традиционным вещам, но с таким налетом уже новаций. В общем и целом, необходимость каких-то системных и экстренных мер по укреплению обороны, которые предпринимались администрацией Рузвельта, в целом поддерживалась, но при этом оговаривалось, что, мол, меры запоздалые, надо было раньше шевелиться. Ну и, пожалуй, самый интересный пунктик, который важен будет с точки зрения того, что уже произойдет в 1941 году до Пёрл-Харбора, уже там в самом конце внешнеполитического раздела была такая фраза, что, мол, мы за оказание помощи народам, которые борются за свободу, но при этом строго в рамках международного права и... если такая помощь будет совместима с требованиями американской безопасности. Это был такой уже шажок в сторону грядущей, пожалуй, поддержки программы Ленд-Лиза. Помогаем, кому надо, но сами в войну не лезем, потому что нам, Америке, это не надо.
Об этом же и Рузвельт говорил, когда добивался от Конгресса принятия закона о Ленд-Лизе, что это инвестиции в безопасность страны, способ не втянуться в войну. Такая, выражаясь современным языком, прокси-война.
Да, я соглашусь с этим. В общем-то, и риторика Рузвельта тех месяцев, и представители администрации, которые выступали на слушаниях в Конгрессе при рассмотрении Ленд-Лиза, сводилась к тому, что, мол, это не шаг к войне, это, наоборот, шаг от войны. Адресовались такие сентенции, конечно, членам Конгресса в первую очередь, но и Уилки, как де-факто лидер республиканцев, оказался в числе этих адресатов и эти идеи дальше ретранслировал и своей общественной деятельностью, своим присутствием в информационном поле, пожалуй, способствовал тому, что в марте 1941 года закон Ленд-Лизе был принят, а к осени 1941 года от былого законодательства о нейтралитете не осталось практически ничего.
Одним из главных предвыборных обещаний Рузвельта американцам в 1940 году была фраза «Ваших мальчиков не пошлют ни на какие иностранные войны». Уилки собрал рекордное для республиканца число голосов – 22 миллиона 300 тысяч. Этот рекорд побил только Эйзенхауэр в 1952 году. Но Рузвельт получил 27 миллионов, а по выборщикам оставил Уилки далеко позади. Между прочим, Рузвельт сказал тогда своему сыну Джеймсу: «Я рад, что выиграл, но мне жаль, что Вендел проиграл». После выборов Уилки не сошел с политической сцены. Он продолжал свою публичную деятельность и, как уже сказано, поддержал президента в его намерении оказать военную помощь Великобритании. Его позиция вызвала бурю негодования в республиканском истеблишменте. Но Уилки пошел еще дальше. Он стал личным представителем Рузвельта и в этом качестве отправился сначала на Британские острова, а затем в большое заграничное кругосветное турне, в ходе которого посетил и Советский Союз. Дмитрий Владимирович, от кого исходила инициатива этого назначения и этой поездки?
Насколько я понимаю из имеющихся публикаций, все-таки скорее тут инициатива исходила от самого Уилки, но эту инициативу Рузвельт с готовностью поддержал. Насчет мотивов Рузвельта, который благословил Уилки на дальнюю поездку, тут со 100% сложностью, с точностью говорить достаточно сложно. Достаточно распространенная точка зрения вот среди историков, да, что, даруя статус своего личного представителя, Рузвельт, ну, ни много ни мало хотел приручить Уилки, вроде бы номинально своего главного конкурента, даже уже в грядущих выборах 44-го года. Если был такой мотив, то не единственный, потому что главный момент вот на ту ситуацию 42-го года, значит, Уилки, номинальный глава республиканской партии, вот, соответственно, если он съездит, посмотрит, что происходит на Ближнем Востоке, в России, в Китае, и его это удовлетворит, он это оттранслирует дальше в общественное мнение, и это будет на руку самому Рузвельту. Ну и кроме того, тут можно еще добавить, что, в принципе, тут мы не идем в нюансы. Рузвельт и Уилки на тот момент, 42-й год, стояли на сходных позициях внешнеполитических. Вот, и не лишним для хозяина Белого дома было продемонстрировать Сталину и советскому руководству, что американское руководство, вне зависимости от партий, оно едино, и политика, направленная на борьбу с нацизмом, она двухпартийная.
Поскольку Рузвельт лично просил Сталина принять Уилки и оказать ему всяческое содействие, принимали его с большой помпой. Уилки прибыл из Тегерана в Куйбышев, куда тогда были эвакуированы наркомат иностранных дел и иностранные посольства, 17 сентября 1942 года, в тяжелейший момент войны. Будучи публичным политиком, Уилки не только вел переговоры, но и встречался с населением и даже съездил на передовую, чего тогда не позволялось никаким иностранцам. Его привезли под Оржев в штаб командарма Лилюшенко, и Лилюшенко даже позволил ему поговорить с пленными немецкими солдатами. Эта поездка произвела на Уилки неизгладимое впечатление. Правда, не обошлось без потемкинских деревень. За колхозников выдали курсантов местного летного училища. Переодели в вышитые рубахи, дали им косы и велели косить и петь. Уилки поразился. «Почему же вы не на фронте?» А они ему: «Наша очередь еще не пришла, у нас таких много». Между прочим, под Оржевом, глядя на пленных немцев, он удивлялся. Неужели эти плохо одетые, истощенные, чахоточного вида люди и есть те самые устрашающие гунны, непобедимые солдаты? На что Лилюшенко угрюмо ответил, что не стоит обманываться. Немецкая армия все еще сильнейшая военная машина в мире. А когда Уилки рассказал Сталину о хилых немецких солдатах, Сталин ему объяснил: здоровые и физически крепкие немцы были перебиты в прошлом году. Теперь нам попадаются слабые в физическом отношении немцы. Он был и на балете «Лебединое озеро», и на концерте джаза Утесова, и на исполнении 7-й симфонии Шостаковича, которую услышал впервые. Обратный адрес. Любимый республиканец Сталина. Продолжим через полминуты.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Обратный адрес. Карьера Венделла Уилки. Дмитрий Владимирович, программа визита хорошая, а как к нему отнеслись в личном плане?
Ну, восприятие было сложным и противоречивым. В глазах некоторых, допустим, руководителей наркомата иностранных дел, которые встречали Уилки в Куйбышеве, на тот момент как бы резервной столице СССР, из их донесений вроде как следовало, что какой-то очередной американский бизнесмен, такой деляга, это буквально Лазовского цитирую, который приехал покрасоваться, отметиться галочкой и потом набрать какие-то очки у себя на родине в Америке для своих личных целей. Встреча и в Куйбышеве, и в Москве была по высшему разряду. Там и с балетом Большого театра эвакуированным, с посещением там промышленных предприятий, в том числе и военных. Чего только не было. И творческая интеллигенция СССР, кроме Шостаковича. Он хотел очень побеседовать с Шостаковичем, не дали. Вот. Ну, там, допустим, с Симоновым, с Оренбургом общался. Там библиотека имени Ленина, ну и вишенка на тортике – это беседа с Молотовым. И уже ближе к концу визита – это личная беседа со Сталиным 23 сентября 1942 года. В принципе, на всех встречах, начиная вот с протокольных, еще в Клубишеве и заканчивая свиданием с советским вождем, Вилки формулировал ключевой тезис, что, мол, я приехал для того, чтобы услышать от русских людей, что им не хватает, какая нужна помощь для того, чтобы быстрее достичь победы. И тут очень интересный момент, что как раз на встречах с, назовем так, простыми советскими людьми, которые, очевидно, все-таки были, ну, скажем так, заранее проинструктированы, звучало как мантра два слова «Второй фронт». И от колхозников, и от военных, и от сотрудников заводов и фабрик.
И от священнослужителей.
Да, там был киевский митрополит Николай. Вот ключевой разговор со Сталиным, я так пересмотрел еще опубликованные тексты специально, и обратил внимание, что Сталин, в принципе, как и Молотов, он не говорил напрямую про второй фронт. Там была такая очень витиеватая фраза на тему того, что Советскому Союзу нужно продержаться до тех пор, покуда союзники Англия и США не будут готовы. Вот там так прозвучало. Без конкретизации. И вот тогда союзники выиграют. А если придется держаться слишком долго, тогда союзники проиграют. И в целом весь там разговор шел, в первую очередь, про военные поставки по ленд-лизу, там вплоть до детальных характеристик самолетов и танков. Там Сталин очень хвалил американскую аэрокобру, новейшую модель истребителя, вот, и поругивал американские танки. Даже там называл конкретные цифры по мощности двигателя, мол, вот недостаточно это для танка. Судя по всему, Вилки действительно понравился Сталину. Может быть, тут по некоторым, опять же, дополнительным сведениям, Вилки мог не всегда к месту пошутить, вот, но вот эта искренность, непосредственность и стремление говорить по делу без витиеватых дипломатических фраз Сталину приглянулись. И потом он уже после этого свидания в 1942 году периодически про Вилки справлялся. И, видимо, скажем так, все увиденное и на фронте, и в тылу действительно впечатлило американского политика. И уже там ближе к концу в интервью с журналистами он, собственно, рубанул с плеча. Как раз именно на тему открытия второго фронта, что нужно немедленно открывать второй фронт. Иначе, он говорил, летом следующего, получается, 1943 года может быть поздно. Это было очень резонансное высказывание. Наш историк Владимир Печатнов, который эту тему, в числе прочих, затрагивал в своих книгах, ссылаясь на воспоминания спутников Вилки, как бы утверждает, что Вилки уже на пути из Советского Союза периодически беспокоился, не договорил ли он что-то лишнего.
В США Уилки стал настойчиво выступать за второй фронт. По радио, на митингах, в газетах. В какой-то момент Рузвельта это стало раздражать, и он счел нужным дистанцироваться от него.
Сталин и компания четко понимали, что Уилки – это, конечно, посланник Рузвельта, но не его альтер-эго ни в одном месте. Резонансным получилось и вот выступление с журналистами, его выступление дальнейшее по радио, и потом, собственно, бестселлер 43-го года, да и, по-моему, вообще всей военной эпохи. Это книжка Уилки, написанная по мотивам его поездки «One World» – «Единый мир».
О чем эта книга?
«Единый мир» на самом деле это был такой смешанный жанр. А с одной стороны, это некий такой тревелог, сборник впечатлений Уилки от поездок, от общения с людьми и там, в Ближневосточном театре военных действий, и по СССР, и на Дальнем Востоке. А другая часть – это как раз его рассуждение, это было самым примечательным, наверное, все-таки это его рассуждение о возможном устройстве мира после войны. Как раз где-то к 43-му году, после Сталинграда, потом уже после Курска, там, после побед там, американцев на Тихом океане, внятно замаячила перспектива военной победы. Ну и тут неизбежно думающий, любой думающий человек на разных континентах должен был задуматься, как бы, что дальше. Почему книжка «Вилки» получилась таким супер-бестселлером? Идеи о возможном устройстве послевоенного мира, они упали на благодатную почву. При этом у Уилки как лицо все-таки такое полуофициальное, то есть он не президент, он не министр и даже не посол, мог позволить себе помечтать. Мечты его были достаточно аморфными. Обычно все специалисты обращают внимание на то, что у него на страницах мелькала идея «World Government», всемирного правительства. Поэтому как раз его и порой даже наши современники записывают в разряд одного из первых, если не первого, глобалиста в 20 веке. Но при этом Уилки не раскладывал по полочкам, вот чего, куда и как, то, как будет и чем управлять, как будет формироваться эта всемирная власть. Он скорее мечтал, а не проектировал с внятной целью. И очевидно, что на тот момент времени никакого World Government не могло состояться совсем. Но иногда нужно просто озвучить идею для того, чтобы движение пошло. Вот эти глобалистские, пусть и не вполне очерченные идеи Уилки, они потом уже получат развитие спустя несколько десятилетий.
Сталина очень интересовали американские выборы 44-го года. Это видно из дипломатической переписки. До него, вероятно, доходили сведения о состоянии здоровья Рузвельта, о том, что он устал, и о том, что его шансы на переизбрание уже не так высоки, как прежде. Дипломаты докладывали в Москву, что Уилки намерен снова участвовать в президентских выборах. Тут уместно напомнить, что в разговоре со Сталиным Уилки сказал, что намерен сделать заявление для прессы, но хочет предварительно показать его текст представителю советского правительства. Неизвестно, показывал ли он текст, но заявление сделал уже в Москве, собрал для этого пресс-конференцию. Заявление произвело скандал и в Лондоне, и в Вашингтоне. В дальнейшем в советской печати подробно излагались все выступления Уилки в поддержку Второго фронта. Он стал чуть ли не самым популярным американским политиком в СССР. А потом вдруг, в январе 44-го, Уилки пришлось принять холодный душ. В «Правде» появилась статья «Уилки мутит воду» знаменитого филейтониста, я бы даже сказал пасквилянта, Давида Заславского, написанная явно по указанию Кремля. Исходя из всего этого, можно предположить, что Москва связывала свои надежды с Уилки, считала его наиболее лояльным себе кандидатом, а потом в какой-то момент решила, что перегнула палку, что слишком явная ассоциация с СССР повредит Уилки на выборах.
Действительно, ситуация с четвертым сроком Рузвельта, она очень долго была крайне неопределенной. Все там прояснится уже сравнительно незадолго до партийных съездов. Вероятно, что выдвижение Уилки вновь от республиканцев и даже, может быть, его возможную победу, если, не дай бог, что-то случится с Рузвельтом, в Москве, в Куйбышеве в уме держали. Нужно просчитывать все возможные альтернативы. В этом контексте, наверное, тут позволю поправить себе вашу фразу, да? Уилки был самым популярным в СССР американским политиком из республиканской партии, да? Потому что все-таки объективно самый, наверное, популярный это все-таки пока еще действующий, хоть и не очень здоровый президент Рузвельт, да? С которым, в общем-то, ассоциировалось не просто задушевные разговоры в Кремле у Сталина один раз. Ассоциировались вполне конкретные вещи. Возможно, Уилки держали в уме, но при этом вот даже эта статья Заславского разгромная, она, наверное, косвенно, опять же, но указывает на то, что все-таки основную ставку по-прежнему делали на Рузвельта. Но при этом надо заметить, что вот эта статья Заславского, она, по сути дела, осталась единственной, и дальше такой анти-Уилкинской кампании ни в «Правде», ни в «Известиях» не последовало.
В мае 44-го года в Советском Союзе побывал вице-президент США Генри Уоллес. И сам визитер, и Сталин остались чрезвычайно довольны этим визитом. Уоллес явно подпал под обаяние вождя и при этом умудрился не заметить на Колыме лагерей. И вот представим себе такой сценарий. От демократической партии избирается Уоллес, от республиканской – Уилки. Да это беспроигрышная лотерея для Москвы.
Ну тут, я бы сказал, была единственная проблема бы у Сталина – это проблема выбора. И так неплохо.
В итоге Уоллес не стал даже кандидатом в вице-президенты, а Уилки сошел с дистанции.
Уилки, собственно говоря, выбыл на сравнительно ранней стадии, то есть уже летом 44-го года номинацию от республиканцев выиграл Дьюи, который к тому моменту был губернатором Нью-Йорка. Пожалуй, в этом плане, учитывая исторический контекст, поражение Уилки в 44-м году уже в рамках партии своей, а не в поединке с Рузвельтом, в целом закономерно. На горизонте фронте вырисовывались, пусть и не очень внятные, контуры мирной жизни. Медленно, но верно, фокус политических баталий внутриамериканских двигался в сторону сугубо внутренних вопросов. Мироустройство и сотрудничество великих держав по-прежнему было актуально в повестке дня. Но если попробовать посмотреть на ситуацию с глазами такого простого рядового американца, который, если газеты и читает, то, может быть, что-то местное, а не «Нью-Йорк Таймс», то простого такого рядового американца могли интересовать гораздо более приземленные вещи, связанные с работой, налогами, зарплатой, возможными рисками нового послевоенного кризиса. Этого, кстати, очень сильно боялись многие. Дьюи, который откровенно плохо разбирался во внешнеполитических вопросах, в принципе, славу себе сделал, еще, по-моему, будучи прокурором на преследовании оргпреступности. И, соответственно, во многом пытался строить свою кампанию именно на внутриполитических и экономических лозунгах. Конечно, задним числом мы все умные, но, видимо, в какой-то момент Уилки вот этот нюанс он упустил и номинацию проиграл.
Похоже, он надорвался в этой кампании.
По-моему, 52 года полных было, если не ошибаюсь, вот на момент инфаркта, который и свел его в могилу. В рассвете лет практически.
И его место в истории?
Уэндел Уилки, безусловно, не был фигурой, которая определяет эпоху. Конечно, такой фигурой был сам Рузвельт. И кроме Рузвельта были еще достаточно яркие персоны. Вот, но Уилки как раз, безусловно, это фигура того типажа, которая при характеристике каждой эпохи в любой стране придает многогранность и объем. Пожалуй, Уилки – это одна из, на самом деле, ключевых персон в истории республиканской партии. Уилки оказался причастен к многим ключевым сюжетам 40-х годов. Возможно, он бы еще внес какой-то ощутимый вклад и в двухсторонние отношения, и в историю США, но судьба отмерила ему немного времени.
Уэндел Уилки, любимый республиканец Сталина. С нами был историк Дмитрий Ильин. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало в 18:05 или на удобной для себя подкаст-платформе.